Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, которая сегодня будет посвящена смутному времени. У нас в гостях историк Вячеслав Николаевич Козляков, автор нескольких книг. Из них непосредственно к смутному времени относятся три биографии деятелей смуты. Это биография Марины Мнишек, биография царя Михаила и только что вышла биография Василия Шуйского. Они все вышли в «Жизнь замечательных людей». Биографию Василия Шуйского я еще даже не успел прочесть, вот автор только что презентовал, а предыдущий читал с огромным интересом, потому что хорошо написано, увлекательно. И действительно, «Смутное время» предстает не совсем таким, каким мы знаем. Почему в передаче с христианской точки зрения есть смысл поговорить о «Смутном времени»? Мне кажется, прежде всего, потому что само понятие «смуты», оно, конечно, обозначает какую-то эпоху, которая несовместима, я прошу прощения, с христианской точки зрения. Потому что точка зрения верующего человека, как и точка зрения ученого, это точка зрения, которая хочет зреть, видеть, дойти до сути. И всякая мутность и смутность этому мешает. И тогда, наверное, мой первый вопрос такой. С точки зрения общеевропейской истории, конец XVI века, первая половина XVII столетия в Европе – это время не очень приятное. Во-первых, это глобальное похолодание, которое повлекло за собой во многих странах гибель там, почти до половины населения. И на Руси откликнулось голодом рубежа 1600 года, 1601 года. Во-вторых, это время пандемии черной чумы, которая длилась с XIV века. Она в XVII затухает, но все-таки она еще пожинала огромное количество жертв. И в-третьих, ну, пожалуй, самое главное, это время, я бы сказал, даже, может быть, первых и последних в истории Европы настоящих религиозных войн. Потому что средневековые войны, если вынести за скобки крестовые походы, которые велись где-то за рубежом, они не были религиозными. И только войны XVI века во Франции, гугеноты и католики, знаменитая 30-летняя война первой половины XVII века – это войны религиозные. И они в современной Европе сохраняют огромное значение, потому что когда говорят о том, почему Европа объединяется, почему в Европе не хотят упоминать о христианских основах цивилизации, то всегда говорят, вы знаете, мы в XVI-XVII веках как-то вот говорили об этих основах, и мы знаем, чем это заканчивается. Это заканчивается кровопролитнейшими сражениями. У наших ближайших западноевропейских соседей – поляков. Для этого времени есть замечательное название – «Потоп». И был такой фильм, многосерийный, и для поляков это какой-то знаковый момент в их истории, как для нас смута. Значит, то, что они называют «Потоп», мы называем «Смутное время», наверное. И мой первый вопрос тогда такой – можно ли «Смутное время» поставить в один ряд с религиозными войнами, которые тогда сотрясали европейский континент, в чем сходство, в чем различие, и насколько, в принципе, это было вот именно российское явление, а насколько все-таки часть европейского какого-то феномена, все-таки там были поляки-то, литовцы?
Да. Во-первых, добрый день. Спасибо вам за те слова добрые, которые вы сказали в начале. И отвечая на ваш вопрос, конечно, я должен сразу и определенно сказать, что смута – это явление российское. Более того, не поняв, что это именно российское явление, наверное, мы будем долго блуждать в конфликтах между православными и католиками, в идеях, связанных с католической экспансией на Русь, которые часто озвучиваются, когда говорят об этом времени. И думаю, что это все будет нас уводить далеко от сути смутного времени, так как ее понимали именно тогда. Конечно, вспоминая о этих событиях, о временах смуты, которые даже, может быть, в Польше это время даже еще чуть больше раньше, чем потоп, это время рокоша. То есть мятежа шляхты против короля, и России это смута. То есть вот эти понятия, они друг с другом соотносятся в истории Московского государства, как тогда называли Россию, и в истории Речи Посполитой, которая объединяла, как хорошо известно, Польшу и Великое княжество Литовское.
Ну, и... я тогда позволю себе, Вячеслав Николаевич, все-таки поскольку ваша функция исследовательская, да. А моя такая популяризаторская.
Не провоцирующая.
Я просто напомню, что в состав литовского княжения входила Украина и Белоруссия. Так что это не просто Польша и Литва. Да. Это Польша, современная Украина, Белоруссия, Литва.
Хорошо. Безусловно. То есть конфликт, который действительно реально существовал между католичеством и православием, между униатами и православными, он смуту сказывался. И об этом можно поговорить отдельно, но я продолжу ответ на ваш первый вопрос. Насколько это европейское событие? Вот то, что вы совершенно справедливо сказали, что европейцы давно поняли, что не нужно так много думать о идентичности своей религиозной, иначе это все приводит к войнам. Это действительно так, поскольку 30-летняя война в Европе, 1618-1648 год, это во многом война между католиками и протестантами. И Борис Федорович Поршнев, автор специального исследования по истории Московского государства и времен этой 30-летней войны, наверное, первый сформулировал идею о том, что Россия хоть как-то участвовала вот в этой войне. Ну, как она участвовала? Путем контактов со шведами, поскольку шведы вели войну за деньги, которые получали за то зерно, которое продавалось в Швецию по демпинговым совершенно ценам. Потом шведы перепродавали в Амстердаме, и на эти деньги Густав Адольф, вот, да, это все восстановил Поршнев по документам. То есть, таково было наше участие в первой общеевропейской войне. Конечно, смута – это очень русское явление, это внутреннее явление прежде всего. И это не потому, что вот, я хочу оторвать Россию от Европы или, наоборот, показать, что вот, Европа нас не поняла тогда. Совершенно не так. Просто смуту нельзя понять, если мы не вспомним, что было чуть пораньше смуты.
Спасибо. Говорил Вячеслав Николаевич Козляков. Напоминаю, программа «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. В эфире «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена смутному времени в его религиозном измерении. Вячеслав Николаевич, но... Вот я вспоминаю, ну, что для меня смутное время, прошу прощения. Вот работал я в музее в Больших Вязёмах. Для меня смутное время – это прежде всего граффити, надписи, выцарапанные поляками на стенах Годуновского храма, которые там сохраняют как историческую реликвию, хотя как священник я бы, наверное, предпочел бы их замазать. Вот. Но пускай остаются, их сохраняли уже и в XVIII веке, видели в этом историческую ценность. И мне кажется, что это неплохой символ того, что все-таки смутное время – это какой-то вброс на Святую Русь людей, которых там раньше не стояло. Это действительно поляки в Кремле, это действительно обвинение в адрес Лжедмитрия, что он облатынился и ведет себя просто как нелюдь, ну, вплоть до того, что там не спит после обеда. Mm-hmm. Вот тогда... Какое место вот этот момент занимает, с вашей точки зрения, в истории смуты?
Конечно, одно из основных. Тут нечего спорить. Но все-таки возвращаясь к тому, что было до смуты, был Иван Грозный. И вот эта эпоха предопределила по многим параметрам наступление смуты. И поскольку мы передачи, где рассматриваем события с христианской точки зрения, то здесь в первую очередь и сказать нужно, что это было внутреннее потрясение русского общества, обусловленное, ну, может быть, это атруизм, но тиранством Ивана Грозного. А потом в смуту, вот об этом уже знают меньше, один из тех людей, которого причисляют к врагам русского государства, тот, который поддержал Сигизмунда III и королевича Владислава, боярин Михаил Глебович Салтыков, он, вспоминая те времена, сказал очень хорошо про эпоху Ивана Грозного, что царь Иван Грозный присвоил людей себе. И если мы посмотрим на многие сочинения публицистов, Абрамия Палицына, например, дьяка Ивана Тимофеева, на безымянных публицистов, которые писали об этом времени, то они создали очень емкую формулу. Смута – это наказание, Божье наказание за безумное молчание всего мира. Вот это безумное молчание всего мира – это ключ к пониманию очень многого из того, что происходило в смуту.
Вячеслав Николаевич, давайте перервемся, у нас звонки уже целые.
Да, пожалуйста.
Вот, давайте тогда дадим слово слушателям. Из Москвы Александр Сергеевич.
Добрый день, здравствуйте, вот я хотел спросить, а что, Лжедмитрий действительно был Григорием Отрепьевым?
Вопрос предсказуемый, говорит Вячеслав Николаевич Козляков.
Если бы на этот вопрос можно было бы ответить. К сожалению, есть в истории такие вопросы, на которые нельзя ответить прямо. То есть версия о том, что это Григорий Отрепьев, мне представляется наиболее доказательной. Но, конечно, есть и те, кто убежден в противоположном, что кто-то считает, что Лжедмитрий – это настоящий сын Ивана Грозного. Во всяком случае, как писал Жак Маржерет, капитан его охраны, и тогда тоже охранники писали свои мемуары, что в Лжедмитрии в нем светилось некое величие.
Вячеслав Николаевич, а я бы привлек еще мнение выдающегося специалиста по истории смутного времени, вообще русской истории, Венечки Ерофеева, который писал, что, собственно, величайшая тайна она какая? Борис ли Годунов убил царевича Дмитрия или царевич Дмитрий убил Бориса Годунова? Об этом писал немножко Николай Семенович Лесков, что в России есть герои, правители, есть предатели, трусы, казнокрады, но все это очень случайно. И если человека, который поставлял гнилые сапоги в армию, взять и поставить на редут, то он станет героем. И наоборот. То есть система рабская и деспотическая, она очень мало предоставляет, собственно, свободы отдельной личности. И в основном можно взять монаха, посадить на царский престол, будет царь.
Ну, я думаю, что свободы-то было достаточно. Внутренней свободы у людей той эпохи было тоже достаточно. И, может быть, даже ее было слишком для тех людей. Во всяком случае, Авраамий Палицын тоже написал об этом времени.
Я прошу прощения, потому что, Вячеслав Николаевич, вы специалист. Я буду делать примечания подстрочные.
Конечно, да, вы тоже специалисты.
Это все в прошлом, был специалист. Авраамий Палицын, Келлерь Троицы Сергиевой Лавры, который написал несколько текстов и во время смуты, и под именем которого распространялись некоторые прокламации, хотя это сложный вопрос, о нем можно поговорить. Прошу дальше. Да,
да, он объяснил. Тоже, ведь не мы с вами задумались о том, что такое смута, почему смута и как она повлияла на людей, а люди сами тогда уже пытались искать ответы на эти вопросы, и он, наверное, тоже объяснил одним из первых, лучше всего некоторые вещи. Он обратил внимание на то, что много раз переступали через клятвы, клялись одним, присягали на кресте, как вы знаете, эту форму крестоцеловальной записи, и потом очень быстро меняли свои клятвы, отказывались и клялись уже тем же именем Господа Бога, другому присягали человеку. То есть вот осмысливая, что происходило с людьми в этот момент, Авраам Пальцин написал, в общем-то, достаточно ярко, четко и точно по поводу смуты, что «царем и граху яко детищем, и всяк выше своей меры хотяши быть». То есть идея, что не было никакого уважения, как это иногда говорят по отношению к власти, к царской власти. И самое важное другое, то, что тот человек, который никогда бы в других бы условиях, в русском государстве, очень четко устроенным, по различным чинам разделенным, скажем, казак, крестьянин, уже не мог претендовать на то, чтобы быть государем-боярином. А это происходило в смуту. И еще мы с вами немножко ушли от вопроса о влиянии католичества и вообще почему вот возникает эта идея смуты, насколько она важна для смуты. Конечно, она, вот эти столкновения между католиками и православными пришли с Лжедмитрием Первым. Но дело в том, что на нас, безусловно, влияет уже последующее восприятие событий и накопившаяся культурная память от Пушкина до Венечки Ерофеева. Здесь недавно только я вот стал слышать некие оговорки умных людей, которые говорят, да, что вот Марина Мнишек, имея в виду образ Пушкина, это одно. Ну, конечно, это не историческая Марина Мнишек. Я написал специальную книгу про Марину Мнишек, и поэтому тоже хочу здесь защитить эту героиню. Поскольку, да-да-да, защитить, я вижу вашу реакцию.
Нет, слушайте, а кто ее обижает?
Ее никто не обижает. Ее уже достаточно давно обидела русская история, которая сделала ее виновницей вообще всех бед, которые произошли в смутное время. Почитайте послание патриарха Гермогена времен 1611-12 года, и знаменитое ополчение Минны и Пожарского создавалось именно потому, чтобы не допустить вступления на престол Марины Мнишек, чтобы отнюдь Маринкин не надобен, писал патриарх Гермоген, то есть чтобы только ее сын, вот, жен Дмитрия II, не был претендентом на русский престол. Но и в смуту ведь очень много менялось. Вот в тот момент, когда Лжедмитрий I вступил на престол, когда он настоял, в общем-то, вопреки своим интересам, он бы вполне мог проправить как русский государь, и чтобы не происходило с ним в Речи Посполитой, здесь он вел себя как православный государь, выдавал грамоты монастырям на землевладение. То есть, да, конечно, там не спал после обеда, да, носил польский костюм, да, у него были польские секретари, но внешне, церемониально, даже свадьба с Мариной Мнишек, она была все равно по православному канону, хотя это и очень тоже дискуссионный момент, поскольку свадьба была организована таким образом, что для поляков в этом виделся уже факт венчания на царство, а для русских людей это был брак царя с иноземкой.
Давайте, Вячеслав Николаевич, чуть-чуть перервемся, потому что звонки накопились. Вот. Я только скажу, что какой-то очень модерный такой вылезает аспект, что православность царя измеряется не догматически, ничем, а тем, выдает ли он грамоты, жалованные, тарханные монастырям. Любопытнейший критерий. То есть вера, не вера, не важно. Важно, чтобы подтвердили освобождение от налогов. У нас есть звонок из Москвы, Сергей Львович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Вот, по Карамзину смута – борьба между общественным и противообщественным элементом. Вот однажды у отца архимандрита Иоанна Крестьянкина спросили, вот было смутное время, а какое время сейчас? Он ответил, было смутное время, а сейчас оно стало еще смутнее. Тогда, не потому ли, что сейчас это существует по закону управляемого конфликта. Смута – это, вообще-то, периодически возникающее явление. Оно в тлеющем варианте существует всегда. С Спасибо.
Спасибо, Сергей Борисович. Говорит Вячеслав Козляков.
Да, я думаю, что с этим можно согласиться, если вспомнить еще Деникина «Очерки русской смуты». И это очень хороший образ, тлеющие угольки смуты. Она никуда не исчезает. Это как такая хроническая болезнь в организме русской государственности. Она присутствует.
Вячеслав Николаевич, можно тогда методологический вопрос? Вот мы знаем, что во времена Спасителя было несколько человек, даже, в общем, если мы берем за век до Рождества, за век после, несколько десятков человек, которые называли себя спасителями, мешиах, мессиями. Из них только Господь, вот как верует человек, как верует христианин, был единственный настоящий. С точки зрения Синедриона, который послал Спасителя на распятие, Спаситель был болезненное явление. Вот из тех тлеющих в еврейском народе явлений, вот это ожидание о мешиах, которые нужно прижигать или там приколачивать гвоздиками, чтобы ковер еврейской государственности не распустился бы. Вот вы понимаете, если вы говорите о том, что тлеет в недрах государственности, не может ли оказаться так, что то, что с точки зрения царства Кесаря, а государство это все-таки царство Кесаря, является чем-то нежелательным, тлеющим и подлежащим вытаптыванию, с точки зрения человечка живого, с точки зрения, прошу прощения, Царства Небесного, является как раз нормальным элементом. Может быть, эта свобода там тлеет? Вот Сергей Львович сказал, антиобщественные, общественные элементы. Угу. Где это в смуту? Вот кто тут общественный, кто антиобщественный? Казаки, что ли, антиобщественный элемент? А царь и цари, они общественный элемент? Вот разобраться с тем, а, собственно, о какой структуре мы говорим?
Да, да, просто не хватает времени, и про первую часть этого вопроса мы абсолютно не откомментировали. А смута, она такова, что часто нельзя было понять, где друг, где враг, где хороший человек, где плохой человек. То есть смута — это полное отсутствие моральных критериев, которые действуют в нормальное время.
А хорошо ли эти нормальные критерии, если они сводятся к тому, что в государстве каждый сверчок знает свой шесток, вот если он боярин, он хорошо, а если крепостной, то плохо?
Я понимаю, да, что, о чем вы говорите. Нет, я тоже сторонник того, что смуту надо рассматривать с точки зрения свободы отдельного человека, поэтому...
Потому что, да, когда Деникин писал о смуте, это одно. Но когда ведь уже 70 лет говорят о периоде с февраля до октября 17-го года, как о смуте, только потому, что появилась свобода, продержалась, сколько, 9 месяцев и скончалась.
Вы знаете, при...
Тысячу извинений, да, Вячеслав Николаевич, давайте прервемся на сводку новостей краткую. Я напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную смутному времени. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня в 2 часа после новостей будет повтор программы «Европейский час» о биеннале в Голландии, вот куда нас хлебушек-то шел, о выставке «Наши русские» в Берлине и о Петре Лаврове.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном Серпухове сегодня хоронят активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября незадолго до марша несогласных. Премьер-министр Виктор Зубков заявил о пропаже миллиарда рублей из бюджетных средств. Средства предназначались на восстановление сахалинского города Невельска, пострадавшего в результате землетрясения минувшим летом. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск на заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси. Среди обсуждаемых тем – подготовка конституционного акта Союзного государства, его бюджет на следующий год и другие вопросы. Первое заседание новой Государственной Думы состоится 24 декабря, примерно на неделю раньше положенного срока. Об этом говорится в указе президента, опубликованном сегодня в «Российской газете». Соединенные Штаты отправили на родину 15 заключенных военной тюрьмы Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. По информации Министерства обороны США, в основном это граждане Афганистана, а также два суданца. Генеральный секретарь НАТО Ябдехопс Хефер выразил надежду на более активное участие Японии в восстановлении Афганистана. Выступая во время визита в Токио, Ябдехопс Хефер также подчеркнул, что рассчитывает на возвращение японских вспомогательных кораблей в Индийский океан, где они снабжали топливом и водой военно-морские силы США и их союзников. В Карибском регионе жертвами тропического шторма Ольга, по последним данным, стали 14 человек, большинство погибших – жители Доминиканской Республики. На северо-востоке Индии при взрыве погибли 5 человек и еще 4 ранены. Бомба сработала в багажном вагоне поезда. Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Экспресс направлялся в Дели из штата Ассам. По мнению полиции, взрыв – дело рук сепаратистов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную смутному времени. И давайте начнем с звонка. Вот Александра Даниловна из Подмосковья ждет меньше, но поскольку дама, в память о Марине Мнишовне. Александра Даниловна, прошу вас.
Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какое сейчас время и с каким оно сравнимо?
Спасибо, Александра Даниловна. Это провокационный вопрос, на такие не отвечаем, а главное, каждый человек сам отвечает. Ну вот представим
себе. Наше время.
Каждый сам дает ответ. Это как на улице. Вы подходите и спрашиваете, а вам отвечают, у вас свои часы должны быть. Ни у кого заемного сердца не допросишься, и не нужно. Вот сообщение на пейджер от Александра. Похожие смуты в то время были по всей Европе. Германия, Австрия, Англия, Франция, Польша, Испания. Верно. Везде в результате были важные изменения в государственном строе. Только в России вернулась к прежнему, потому что к нам смута была занесена извне. Конец сообщения. Вот Вячеслав Николаевич, собственно, в первой части передачи объяснял, что не извне. Давайте поговорим о враге внутреннем, об антиобщественном элементе. Казачки, если они не засланные... Они внутренние. Uh-huh. Вот эти вот казаки, которые, собственно, грабили страну, и которых просто численно было больше, чем любых поляков. Казаки, которые, стоя на болоте, то есть за Москворечью, кинотеатр «Ударник», Дома правительства, казаки, которые именно оттуда начинали выбирать нового царя. Кто они? Общественный элемент, антиобщественный? Откуда они на нашу голову? И какова их роль вот тогда во всем происшедшем?
Собственно, вопрос-то риторический-то. В этом, кто они? Потому что на риторический вопрос ответить нельзя обычно.
Они донские, казаки терские.
Да, вот, но есть исторический ответ. И исторический ответ будет неожиданен для, думаю, что для большинства слушателей, потому что все привыкли, что так, ну кто казаки, откуда они? С Дона пришли, запорожские казаки. А тогда, как выяснил наш общий учитель Александр Лазаревич Станиславский,
Вячеслав Николаевич, да. Давайте так, наш с вами общий учитель, а то звучит будто бы Александр Лазаревич был учитель всего русского народа.
Вами, да, конечно, отец Яков. Наш с вами учитель, тут прекрасный историк, автор одной из лучших книг по истории смуты, называвшейся «Гражданская война в России 17 века. Казачество на переломе истории». А Станиславскому удалось объяснить смуту тогда, когда все считали, что смута – это крестьянская война и иностранная интервенция. Вот он показал через документы исключительно, через прекрасные их осмысления, что смута – это было торжество вольного казачества. И, собственно говоря, об этом писали, тот же Соловьев писал, не случайно потом Алексей Константинович Толстой в истории российской от Гостомысла до Тимашева тоже, когда дошел до смутного времени, то он писал, что поляки и казаки, нас паки бьют и паки. То есть казаки, да, как элемент присущий смуте, все о нем знали, представляли, но не очень представляли, а кто они такие. А оказалось, что это те люди, которые до смуты были крестьянами, посадскими людьми, стрельцами, затинщиками, те, кто мог торговать, пахать землю. Но потом пришла смута, когда голод, болезни, когда помещик отпускает и говорит, ну, не могу я вас кормить, идите куда хотите, вот, где вас прокормят. Когда Борис Годунов в Москве устраивает общественные работы, чтобы только вот прокормить эти толпы огромных людей. И потихоньку стихия заставила их самоорганизовываться, а они познакомились с казачьим устройством, и приехали казаки запорожские, и донских казаков Борис Годунов вообще не пускал в пределы московского государства, была заповедная торговля всеми товарами, особенно оружием с донами, что нельзя было нарушать этого запрета, хотя нарушали, конечно, Липуновы рязанские отличились. Вот в этом потом они в смуту очень себя проявят. И вот казаки стали собираться то, что называется станицы.
Давайте прервемся, Вячеслав Николаевич, чтобы дать слово слушателям. А я, может быть, позволю себе так подытожить, что тогда казак – это псевдоказак, он не казак. Да. А это, вроде как сейчас говорят, диссидент, демократ, член движения обороны.
Он вольный казак. Нет, я бы не хотел...
Вышел на площадь
я бы не хотел здесь... Дело в том, что смуту, если вы пытаетесь в смуту вставить какие-то современные аллюзии, вы заведомо на проигрышном пути, вы не поймете никогда смуту. Может быть, вы что-то поймете из современного времени, но вы не поймете смуту. Вот смуту надо понимать такой, какой она была.
Я согласен, но я, честное слово, я радею за слушателей, которые-то, я думаю, больше хотят понять современность. Слово Александру...
А как же без истории ее понять?
Вот сейчас попробуем. Слово Александру из Москвы. Добрый день, прошу.
Здравствуйте. Я вот хотел чуть-чуть вернуться к той теме, которая была задана сначала. Почему говорят о экспансии, западной экспансии, религиозной экспансии и политической экспансии на Россию в средние века? Смутное время. Хочется рассказать, напомнить вашим историкам о том, что Россия 300 лет находилась под монгольским игом, и Запад палец о палец не ударил для того, чтобы смягчить положение московского государства, да не только московского, вообще русских княжеств в тот момент. Можно вспомнить попытку экспансию немцев, да, и шведов на северо-западе России. Можно вспомнить о том, как крестоносцы, когда они поступили в Константинополь, что они с ним сделали, да? Можно вспомнить о том, как Запад отреагировал на захват, значит, теми же мусульманами Византийской империи и так далее и тому подобное. Я хочу напомнить также историкам, что это польские войска, а не русские, стояли у Смоленска и у Троицы Сергиевой Лавры. Там не было русских людей, там были католики.
Спасибо. Александр, я думаю, что достаточно. Давайте дадим слово теперь историку.
Конечно, историки помнят о многих фактах, о которых вы говорите. Другое дело, что я бы мог тоже задать вопрос о том, скажите, много ли государств и в истории, и сегодня действуют в интересах других государств, кладя вот все, что у них есть, забывая свои религиозные принадлежности, о своем политическом устройстве, вот спасая другие государства.
Вячеслав Николаевич, это демагогия, я ее наверное, мне радиотерриторию канонически не допущу, потому что это царство Кесаря. Царство Кесаря, давайте скажем так, оно исповедует мораль Гатентота. Оно рассуждает так, когда я на другого нападаю, это хорошо, когда на меня плохо. Я никому не буду помогать, рассуждает царство Кесаря. А вот мне все должны помогать.
Нет, я не даю оценку, хорошо это, плохо. Я пытаюсь объяснить и пытаюсь продолжить мысль ту, которую нам сейчас... Вот, которая содержится в вопросе нашего
слушателя.
Пожалуйста,
я могу вот еще с пейджера прочесть сообщение. И вы туда же, вы, Вячеслав Николаевич, наводить туман. Смута — это один из эпизодов многовековой внутрирусской вражды между Москвой и Литовской Русью. Объясните народу простые понятия.
Хорошо, давайте попроще. Хорошо.
Казаки.
Казаки, не только казаки. Русские войска под Гомелем, например. Что это такое? Русские войска, которые воевали и Смоленск захватили у Литвы в ходе многих войн в 1514 году, или 1510 год.
Это 10-й.
10-й год. То есть за 100 лет до того, как пришел Сигизмунд III воевать под Смоленск. Я счастлив, что Смоленск наш город. Но есть история, которая не решается вот так, что да, многовековая вражда, но подразумевается, что вот у них с нами вражда, а у нас с ними только мир. Вражда общая, и вражда действительно серьезная. Но дело в том, что в этой вражде каждый пытался найти свой интерес. Тот же Иван Грозный был в свое время не прочь занять вакантный польский престол, претендовал на него. А своего сына, царя будущего Федора Ивановича, тоже договаривался с австрийским, с германским императором о том, чтобы его сын был польским королем, а сын царя Ивана был великим князем литовским. То есть, понимаете, если начать вот так рассуждать, у каждого может быть свой счет. Вот в смуту появилась возможность, очень короткая, сразу же оговорюсь, когда движение двух государств друг к другу было действительно взаимным. Ведь у наших предков было очень много интереса и открытости к другим людям. И эта открытость началась уже с конца 15 века, можно сказать, да, когда итальянские мастера строили Кремль, когда в середине 16 века появляются англичане, и Архангельск, Вологда, Ярославль – это великий тогда торговый путь, который знакомил нас со многими европейскими достижениями. И русские купцы торговали с Востоком, с Западом, Новгород, Псков стояли на этих торговых путях. То есть государство не было замкнутым. Более того, Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, попадая в Литву, он во многом сталкивается с новой для него ситуацией религиозной веротерпимости, которая существовала в то время в Речи Посполитой. Да, конечно, с оговорками, что...
Очень высокий уровень. Очень по европейским меркам это самое веротерпимое государство.
Да, да, безусловно. Но с оговорками историческими, поскольку, конечно, Сигизмунд III был ярый католик, и человек, который... И если бы Лжедмитрий I не принял тайное католичество, то его бы никто не поддержал, ему бы не дали денег. То есть тут вот это тоже присутствовало. То есть,
но он же формально принял католичество. У нас вот, нынешний старобряческий митрополит Торгожский, он даже был членом КПСС. Ну, это же не делает его коммунистом. Формально.
Он действовал как политик, возвращаясь к тому, что, да, тоже вы об этом говорили, что вот модерновый такой взгляд, действительно, в смуту мы уже видим людей, которые действуют именно из таких модерных побуждений.
А можно вот не о качестве людей все-таки поставлю вопрос от имени слушателя? Потому что слушатель так категорически спросил, вы это знаете, я думаю, лучше меня. Все-таки как может получиться, что если Лавру Троицкую осаждали польские войска?
Почему польские?
Ну, там сказал слушатель.
Ну, слушатель сказал, но надо читать источники. Там осаждали не польские войска, а польско-литовские, уж если так быть точным. То есть не случайно я начал и говорил, что Речь Посполитая — это и Польша, и Великое княжество Литовское. И вы добавили, что это Украина и Белоруссия. То есть наши замечательные братья-славяне были все там вместе. И уверяю вас, что православных там было ничуть не меньше под стенами Троицы Сергиевой Лавры.
Вот здесь, Вячеслав Николаевич, я вас призову к порядку, как и слушатели, кстати, которые говорят, вот осаждали русские, осаждали католики. Так вот, когда взяли Смоленск, то род Бердяевых, живших в Смоленске, он имел несчастье разделиться. Часть Бердяевых после потери Смоленска в 1632 году, они остались в России, и их поместили в Вологде. И Николай Александрович Бердяев был потомком вот этих довольно нищих Бердяевых. Да. Часть Бердяевых осталась в городе Смоленск. Они приняли католичество, у них полонизировалась фамилия в Бернацкие. Так что Владимир Иванович Вернадский и Николай Александрович Бердяев были родственниками, хотя, конечно, это шестое и седьмое колено. Тем не менее, оба были, я думаю, одинаково русскими людьми. Вероисповедание здесь совершенно ни при чем. Давайте дадим слово слушателю из Дмитрова, Владимир. Добрый день, спасибо, что подождали.
Да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, хотел услышать ваше мнение, друзья. Вот есть такая страна маленькая, Кипр, да? Она 99% она ортодоксально православная страна. Вот, там несколько сотен церквей. И только всего одна католическая. А основная часть туристов – католики. Ваше мнение хотелось бы узнать.
А какое наше мнение? православные, поезжайте на Кипр, восстановите демографический баланс, чтобы было больше туристов православных. И звонок из Москвы, Станислав. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, Станислав Сокол, военный историк в прошлом. Вы знаете, не пора ли, друзья, все-таки посмотреть с точки зрения на так называемую смуту социологических позиций? Все-таки смута, а точнее крестьянская революция, это был социальный взрыв чудовищных масштабов. Реакция направления Грозного и Бориса Годунова. В авангарде стояло казачество. Кстати, между прочим, вот эти казачьи атаманы, например, Трубецкой, стал даже это впоследствии, между прочим, правой рукой Дмитрия Пожарского. Понимаете, вот именно крестьянская революция сокрушила вот всю эту боярскую систему, нанесла ей страшный удар. И в итоге гражданской войны, между прочим, вот, кстати, мы празднуем странный праздник, вот этот вот День примирения. Даже когда закончилась вот эта гражданская война, была взята, вот кажется, это самая Москва, три повстанческих армии пытались свергнуть этого самого Михаила с престола и посадить на трон Марию Мнишек. Это повстанческая армия Заруцкого с Волги, донского атамана Баловня с Дона и запорожцев во главе с ей знаменитым Лисовским. Со своими лесовщиками. Он совершал рейды от Дона до Волги и от Волги обратно туда, понимаете, опустошая Россию. Поэтому гражданская война продолжалась очень долго и завершилась вот знаменитым походом Владислава на Москву, от которого, кстати, от полного разгрома спас его запорожский гетман Сагайдачный.
Спасибо, Станислав. Говорит Вячеслав Козляков.
Конечно, мне вспоминается Александр Сергеевич Пушкин, который сочувственно цитировал в своем дневнике Погодина. Пишут на памятнике гражданину Минину и Пожарскому. Кто такой Минин, кто такой Пожарский? Был выбранный человек всей землей Козьма Минин. Был окольничий, правда, там неправильно было сказано, но стольник, князь Дмитрий Пожарский. Мы не знаем своих героев, прошлое для нас не существует, жалкий народ. Вот, к сожалению, понимаете, вот то вы рассказываете, и ну, мне, как историку, придется вас несколько раз поправить. Но самое вопиющее, конечно, назвать боярина, князя родовитого, Гедиминовича, кстати, с литовскими корнями, Дмитрия Тимофеевича Трубецкого казачьим вождем. Не был он казачьим вождем. Если вы посмотрите на документы и на историю ополчения Минина и Пожарского, то вообще-то ну, я бы предложил отказаться уже от такого понимания ополчения, как только Минин и Пожарского, а это было ополчение объединенное, и только объединенное ополчение во главе с князем Дмитрием Трубецким, князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым смогло добиться успеха под стенами Москвы и выбить оттуда остатки вот того войска, которое находилось в Москве. Точно так же с можно откомментировать еще некоторые упомянутые вами персонали, но не буду этого делать, поскольку слишком будет уже у нас уход в профессиональные вещи. Я бы просто... Мы с вами от Троицы ушли, от казаков, которые сажали Троицы, ушли. Я бы еще раз напомнил, что казаки, которые осаждали Троицу, сохранилось просто в записках того же Авраамия Пальцина, которого мы вспоминали, известие о том, как сняли осаду Троице-Сергиева монастыря. И это было видение, которую видели в войске гетмана Сапеги. Видение двух всадников, Сергия и Никона. Пытались догнать из войска Сапеги этих всадников, но никак не догнали. В общем, это и повлияло на войско в итоге. То есть, так рассказывает Авраамий Палицын. То есть, конечно, этого бы не было, если бы вот были такие ярые только католики, войски. То вообще и рассказов бы таких бы не осталось. То есть, была политическая борьба. Была, конечно, страшная борьба, была братоубийственная война, была гражданская война, но даже когда мы вот об этих вещах вспоминаем, все равно не нужно отрываться, вот я на этом стою, от исторической почвы, потому что в деталях все.
говорил Вячеслав Козляков, а на звонок из Москвы Марина. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. И историк, вы знаете, хотя вы говорите, что не надо отрываться от исторической почвы, я бы сказала, что, рассуждая о смуте, нельзя отрываться от духовной почвы, да. Потому что основная причина и подоплека смуты — это духовная война, когда расходятся люди не по национальным признакам, не по принадлежности той или другой группы населения, а по разделению на божественное и антихристово, и именно этого боялись Гермоген своими духовными очами. И, конечно, когда вы спрашиваете, кого слушать, кому верить, Гермогену, который отсидел и погиб в таких условиях, или Карамзину, конечно, я буду верить Гермогену, потому что он своими духовными очами предвидел, что не так просто, если придет к власти Мнишек, не так просто, что сын ее, может быть, это тем предтечи антихриста. И это было бы те 4 века предыдущих, когда мы бы потеряли бы уже христианскую удерживающую силу.
Понятно. Марина, спасибо. Говорит Вячеслав Козляков.
Вы знаете, я бы тоже вам советовал узнать, а как относились к проповеди Гермогена в то время? И если вы посмотрите на это, не на наше, да, действительно, уважение к иерарху церкви, уважение к святому, а на политическую борьбу вот того 1610 года, то мы с вами увидим, что Гермогена никто не слушал. Более того, его те же самые бояре пытались отстранить от дел, и достаточно грубо это все, чуть ли не выталкивая, когда решался вопрос о судьбе царя Василия Шуйского. Когда, вот тоже в предыдущем еще вопросе было, мы говорим, что, да, ополчение воевало против царя Михаила Романова, да не было еще Михаила Романова, то есть оно не за Михаила Романова воевало, оно воевало за то, чтобы избрать нового царя. И, конечно, вот эта идея, чтобы не был на престоле сын Марины Мнишек, да, она на определенном этапе собрала это ополчение. Но если бы это была только одна идея, которая объединила ополчение, я думаю, что у нее не было бы успеха. И еще одну важную вещь я вам скажу. Мы все вот любим как-то, да, вспоминать про слезинку ребенка, вот такие слова. А вспомните, пожалуйста, что брак Марины Мнишек с Лжедмитрием II был православным, есть об этом известие даже в дневнике королевских послов, и ребенка, которого родила Марина Мнишек, она отдала крестить по православному обряду. Вот задумайтесь.
Ну, я вот даже и думать не буду, потому что какая разница, крещенный, не крещенный ребенок, все святое. Но я хотел спросить другое.
Вот да, Марина, это к вопросу о том, что вот он притеча антихриста, то есть как легко вот разбрасываться такими словами.
В стране, где все православные, антихрист, видимо, тоже будет крещен еще в детстве. Как у Владимира Соловьева, антихрист – это человек крещенный. Но Марина как раз вот ведь говорила от имени многих наших сегодняшних современников, особенно в России, за пределами России, по-моему, нету, кто исповедует веру в монарха, в самодержца, как удерживающего лицо, странное, названное в Священном Писании, как некто, кто удерживает мир до прихода Христа, от антихриста. Такая позиция характерна для современного православного сознания. Ну, вот, например, 30 лет назад этого не было вообще. До революции, накануне революции, никто не рассматривал царя как удерживающего. А вот в смутное время...
В смутное время, конечно, я думаю, что существовало такое.
То есть они выбирали царя, казаки в 13-м году, чтобы он оборонял Россию от антихриста?
А казаки, может быть, нет. Но казаки были не одни, кто выбирал царя. И люди выбирали царя, чтобы не было повторения того, что было до Михаила Романова.
Давайте еще слово, один, наверное, уже последний звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрейший вам день, умные и полезные собеседники.
Спасибо.
Вначале две малюсенькие ремарочки, потом вопрос. Первое. По-моему, весьма преувеличивается роль поляков. Раз. Гражданская война, наши внутренние дела, внутренние разборки. Два. Применьшается роль казачества, конечно же. Казаки были обижены Борисом Годуновым. И весь 16 век это служба, взятие Казани, Ливонская война, предполагаемый поход на Крым, потом...
Да, Сергей, чуть есть, можно покороче, это времени очень мало.
Быстро. И вопрос. Удивительное совпадение времен. Сегодня наш патриарх уже поклонился князю Кесаря, вы это знаете. Вот. А тогда это роль боярства. Партии бояр раздирали буквально наследие, если так можно выразиться, Бориса Годунова и Ивана Грозного. Вот. И, пожалуйста, осветите проблему Филарета. Он и кланялся и Тушинскому вору.
Да. Хорошо, Сергей, вот. Спасибо. Если можно, чуть добавлю еще свою долю в этот вопрос, уже в качестве последнего. Вот вы отказались Россию вписывать в западный контекст. А может, в восточный?
Нет, не отказался.
Я имею в виду, что? Может быть, ее вписать в восточный? Потому что вот Япония в 16 веке, там появляются первые европейцы, а в 17-м устраивают резню христиан, страна закрывается для внешнего мира на 200 лет. После смуты, когда Филарет Никитич возглавляет русскую церковь и русское царство, происходит, как мне кажется, схлопывание. Подвергается репрессиям архимандрит Дионисий Забниновский из Троицкой лавры, запрет ввозить книги украинской, литовской и прочей печати. Это что за результат? Это результат смутного времени лично Филарет Никитич? Вот это тот новый изоляционизм?
Это влияние, к сожалению, да, мы... в нашей истории очень часто видим, как влияют и политики, и иерархи церкви на современную ситуацию. Вот тоже было с Филаретом. Достаточно вспомнить, что когда он был моложе значительно и был еще не сыном будущего царя, и отнюдь не монахом, то есть записки англичанина Джерома Гарсея, который рассказывал, как он сам специально написал для Федора Никитича Романова азбуку латинскую, потому что он этим очень интересовался и вот всячески общался с иноземцами тогда, когда их очень любили, и, как известно, Борис Годунов был такой англофил на русском троне. А потом, да, когда возвратился из плена своего в Речи Посполитой Филарет, то, конечно, одно направление политики было очень четко определено — реванш. Реванш с Речи Посполитой не случайно, что война потом неудачная для России, Смоленская 1632-34 годов, это полностью политика Филарета. Но вот менее известный факт, то, что тот же Филарет, да, вот, которого мы уже чуть ли не записали в тех политиков, которые закрыл нам страну, что он делает? Он выстраивает династический брак, пытается, во всяком случае, это сделать династический брак Михаила Федоровича Романова. Посылаются, ведутся переговоры с Швецией, с Данией по этому поводу. То есть, вот сказать так, что однозначно, да, была выбрана тактика изоляционизма, конечно, нельзя.
Спасибо, говорил Вячеслав Николаевич Козляков. Я считаю, что мы заканчиваем на светлой ноте. Значит, даже тогда изоляционизм не был 100%, и шок после потрясения пытались преодолеть достаточно конструктивно. А я бы сказал еще в заключение так. Смутно там, где нет веры к Богу и доверия к человеку. И поэтому смутное время поджидает нас всегда, когда мы пытаемся силой возместить то, что надо делать сердцем, любовью и верой. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Продюсер программы Михаил Касторов. Звонки принимала Белла Калоева. И сегодня в 7 вечера после новостей в программе «Время гостей» выступят Георгий Сатаров и Борис Вишневский. Ту передачу вечернюю будет вести Михаил Соколов, а это вел Яков Кротов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».